Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после новостей спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Израильские войска стянуты к ливанской границе. Кондолиза Райс направляется на Ближний Восток. Евгений Адамов освобожден под подписку о невыезде. Израильская авиация сегодня нанесла новые удары по Ливану. Бомбардировкам подверглись позиции группировки «Хизбаллах» на юге и востоке страны. По словам очевидцев, уничтожены 5 ракетных пусковых установок. Израильские подразделения и танки сосредоточены на границе с Ливаном. Представитель командования заявил, что Израиль продолжит наносить точечные удары по позициям боевиков и проводить рейды на ливанской территории. Однако полномасштабное вторжение пока не планируется. В результате израильских авиаударов по Ливану за последние 10 дней погибли 345 человек, в том числе около 100 боевиков. В Израиле жертвами ракетных обстрелов боевиками «Хизбаллах» стали 33 человека. В Москву в ночь на субботу самолетами МЧС доставлены более 200 эвакуированных из Ливана через Кипр и Сирию. С Кипра в Москву прибыл самолет с 40 гражданами России, которые были эвакуированы из Ливана морем. Сегодня ночью в Москве приземлился еще один самолет, на борту которого 174 человека, в том числе 62 ребенка. В последние дни в Россию из зоны конфликта были переправлены более 1400 человек. Мировое сообщество предпринимает дипломатические усилия для урегулирования ближневосточного конфликта. В воскресенье в регион отправляется госсекретарь США Кондолиза Райс. На пресс-конференции в Вашингтоне она так выразила позицию США.
Обещать установить перемирие было бы неправильным. Это просто восстановит прежнее статус-кво, когда террористы могли в любое время наносить удары и постоянно угрожали всем жителям региона, и израильтянам, и арабам. Вместо этого мы должны принять более эффективные перспективные меры. Надо как можно скорее создать условия для стабильного и прочного мира.
Ранее Райс встретилась с делегацией ООН, вернувшейся с Ближнего Востока.
Первейшая задача – обеспечить безопасность, как-то прекратить военные действия. Исключительно важно, чтобы похищенные израильтяне были освобождены живыми и здоровыми, чтобы была налажена поставка гуманитарной помощи в Ливан. Мирные жители в Ливане не должны больше гибнуть. Нужно создать атмосферу для начала переговоров о полном и прочном перемирии.
Сказал глава делегации ООН Виджайн Мбияр. Сейчас в Бейруте находится глава МИД Франции Филипп Дуст-Блази.
Мы решительно осуждаем экстремистские группировки, стремящиеся дестабилизировать обстановку в регионе. Мы призываем заключить прочное перемирие и обсудить меры, которые могли бы помочь избежать дальнейших столкновений между Израилем и Ливаном, включая более масштабное присутствие международных сил безопасности.
Это был министр иностранных дел Франции. В среду в Риме открывается международная конференция по Ближнему Востоку с участием Ливана, Франции, России, Великобритании, Египта, Саудовской Аравии и, вероятно, Израиля. В конференции принято также участие ООН, ЕС и представители Всемирного банка. Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами мужества 5 сотрудников российского посольства в Багдаде, убитых иракскими экстремистами. Нападение на машину дипломатов было совершено 3 июня. Виталий Титов погиб на месте, еще 4 – Рената Аглиулина, Федора Зайцева, Анатолия Смирнова и Олега Федосеева – похитили. Экстремисты требовали вывода войск из Чечни. Через 2 недели стало известно, что заложники убиты. Европейские страны представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана, если он не прекратит работы по обогащению урана. Экс-президент Ирана Хашеми Рафсанджани ответил на это так.
Несмотря на то, что Иран неоднократно заявлял о готовности к переговорам, Запад намеренно включил в свое предложение кое-что, что делает эти предложения неприемлемыми. Например, в качестве предварительного условия они потребовали, чтобы Иран прекратил работу по обогащению урана. А уж после этого, мол, начнем переговоры.
Документ, подготовленный Великобританией, Францией и Германией, поддерживают США против России и Китая, обладающие правом вето в Совете Безопасности. Дата голосования по резолюции пока не определена.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России постановил освободить из-под стражи Евгения Адамова. Бывший глава Минатома, обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, освобожден под подписку о невыезде. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат Адамова Генри Резник.
Дело в том, что никаких оснований для содержания Адамова под стражей изначально не было. А при продлении последнем содержания под стражей предельный срок, он может быть продлен при очень четком основании. Если обвиняемый не смог в течение отведенного ему времени, 30 суток, знакомиться с материалами дела. Но Адамов к моменту рассмотрения судом дела ознакомился. И поэтому такое основание отпало.
Это был адвокат экс-главы Минатома. Генпрокуратура России уже завершила расследование дела Адамова и направила его в суд. В США бывшего министра обвиняют в хищении миллионов долларов, которые были выделены Вашингтоном на модернизацию и безопасность российских АЭС. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня с визитом в Минск. В ходе первой в истории встречи белорусского и венесуэльского президентов Александра Лукашенко и Уго Чавес обсудят перспективы сотрудничества в рамках движения неприсоединившихся стран. Оба лидера известны своими антиамериканскими высказываниями. Из Минска во вторник Чавес прибудет в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и подпишет договор о продаже Венесуэле 30 истребителей Су-30 и военных вертолетов. Сумма сделки составляет почти миллиард долларов. В иракском городе Эль-Махмуде при вооруженном нападении на два шиитских района в пятницу погибли по меньшей мере 18 человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Как всегда по субботам на волнах Радио Свобода программа «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Марина Стауни. Телефон прямого эфира 8 800 222 12 для всех регионов России бесплатно. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Но бесплатно ей могут пользоваться только жители этих городов. Мы продолжим сегодня разговор о футболе. Мы получили много, ну, сравнительно много, несколько, скажем так, записок от слушателей на email. По имейлу, и из них делаем вывод, что не все могли дозвониться в прошлую субботу, и поэтому просили продолжить разговор о футболе. А другого выхода у нас и не было, потому что главное событие все равно футбольное, ну, в данном случае в России и в Европе. А про чемпионат мира, естественно, говорить можно еще, по крайней мере, года два до того момента, когда состоится чемпионат Европы. Ну, это, конечно, шутка, так долго не будем. Новостей спортивных не так много. Сейчас Олег Винокуров и Дмитрий Морозов быстренько познакомят вас с ними.
Ну, особенно торопиться-то не будем, чтобы информация дошла до слушателей. Начнем с волейбола. Второй тур межконтинентального раунда мировой лиги проходит в этот уикенд. Вчера состоялись три матча. В группе А Сербия-Черногория выиграла у Польши 3-1. В группе С, в той, в которой выступает команда России, Италия проиграла Франции 1-3. Первыми я называю, естественно, хозяев. И в группе Д Куба выиграла у Египта 3-0. А уже сегодня второй матч в группе А состоялся. Там Япония уступила США 0-3. В группе Д Корея проиграла Болгарии 1-3. И сборная России сегодня играет с командой Китая в гостях.
В российской футбольной премьер-лиге начался 12-й тур. Команды начинают играть 13-е матчи, но, тем не менее, тур 12-й. Московский «Спартак» принимал на своем поле «Сатурн» из Московской области, и этот матч завершился в ничью 1-1.
А во Франции близится к завершению велогонка Тур де Франс. Финиширует она, как всегда, в воскресенье, то есть завтра в Париже. Ну, а сегодня все решится, поскольку состоится раздельная гонка на 57 километров, гонка с раздельного старта. На данный момент испанец Оскар Перейра опережает своего соотечественника Карлоса Састре на 12 секунд и главного фаворита, американца Флойда Лэндиса, на 30. Вчерашний этап не внес изменений в вершине генеральной классификации. 197 километров от Марзино до Макона преодолели гонщики, и первым на финише был итальянец Матео Тозатто. Это был вообще равнинный этап. Основная группа шла спокойно, отстала от победителя на 8 минут. Все лидеры, естественно, в этой группе и приехали.
И теперь о теннисе. В Цинциннате подходит к концу женские соревнования, подходят к концу. Вчера прошли четвертьфинальные поединки. Россиянка Вера Звонарева разгромила Елену Янкович из Сербии, Черногории, 6-1, 6-1. Американка Серена Уильямс, которая вернулась на корт после большого перерыва, связанного с травмой, одержала победу над своей соотечественницей Эми Фрейзер, 6-2, 6-2. И во втором полуфинальном матче встретится швейцарка Пати Шнидер. Она нанесла поражение Сане Мирзе из Индии, 7-6, 7-5, и Катарина Среботник из Словении, которая одолела Марион Бартоли, француженку, 6-2, 6-1.
А мужчины играют в Индианаполисе, это тоже США, и там среди четырех полуфиналистов три американца. Это Джеймс Блейк, выигравший у француза Николя Маю, Энди Родик, победивший люксембуржца Жиля Мюллера, и Робби Дженепри, взявший верх над Парадорном Сичапаном из Таиланда. Единственным неамериканцем в четверке оказался бельгиец Ксавье Малис, который в четвертьфинале победил чилийца Фернандо Гонсалеса.
Таким образом, все новости на сей момент вы знаете. Сегодня будет очень много спортивных событий. Конечно, обо всем расскажем завтра в программе «Прессинг». И я извиняюсь перед большинством слушателей, которые писали нам, присылали нам свои, по имейлу свои просьбы, потому что там в основном комплименты в наш адрес и какие-то просьбы продолжить разговор о футболе. Но одно письмо от слушателя Александра Куликовского довольно серьезное, и я его сейчас полностью зачитаю. Значит, уважаемый Валерий, уважаемый Олег, благодарю вас за ответ на вопрос касательно судейства на недавнем чемпионате мира по футболу. К сожалению, я не могу согласиться с вами в том, что судейство является вторичным. Мне, обыкновенному зрителю, кажется, что именно объективное и беспристрастное судейство является основой взаимоуважения игроков. И наоборот, ошибки судьи, сознательные или бессознательные, мешают игрокам концентрироваться на игре, заставляя их остро переживать чувство несправедливости. Мне, обыкновенному непрофессиональному зрителю, кажется, что когда 20 раз подряд нарушение правил в отношении одной из команд упорно не отмечается судьей, команда перестает играть. Футбол перестает быть спортом, но превращается в выяснение отношений. Очевидно, именно чувство несправедливости приводит не слишком образованных и воспитанных спортсменов к мордобою. Возможно ли играть в шахматы, зная, что ваш соперник переставил фигуры, а судья упорно ничего не замечает? Мне показалось правильным мнение Матвея Юрьевича Гонопольского, высказанное совсем недавно в эфире радиостанции «Эхо Москвы». И дальше цитируется вот это мнение в кавычках. Приводит цитаты наш слушатель Александр Куликовский. Итак, игроки пользуются тем, что у судьи лишь одна пара глаз. Футбол превратился из состязательности спортсменов в коммерческое предприятие, основным инструментом заработка в котором стало коллективное обманывание спортсменами судей. Для спасения футбола один из судей должен постоянно сидеть перед монитором и просматривать спорные ситуации в повторе с разных камер. Буду рад, если вы сможете более точно объяснить вашу позицию касательно вторичности судейства. Спасибо, с уважением, наш Александр Куликовский. Мы обязательно свою позицию проясним, и по всем пунктам Александром затронутым, думаю, что они будут интересны и другим слушателям, выскажемся сегодня обязательно. А сейчас пока послушаем.
Послушаем Александра из Петербурга.
Здравствуйте.
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 Я знаю, что Ювентус, Флорентино и Лацио отправлены во второй национальный дивизион. Так вот они наказаны за участие в договорных матчах и подкуп судей. Вот, Ювентус вообще лишился чемпионских титулов за 2005-2006 год. И исключен из числа участников предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов. Вот. Меня интересует, а вообще кто-нибудь наказан за взятки судей, вот обман болельщиков вот, в уголовном плане, чтобы посадили, потому что... Ну, то...
Да, да, Александр, все понятно. Да, такой прецедент случился совсем недавно в Германии. Там, по-моему, судья был, не будем
ну, да,
сейчас Фольцер вспоминать
некий, там, да,
да, фамилию. Да, был наказан, и там и другие какие-то еще всплыли там обстоятельства. Поэтому в уголовном плане тоже наказывались.
Но не в этом случае. Здесь да. не было никаких... Ну,
это пока,
я не знаю,
пока.
Может быть, еще будут, да. Потому что пока... Пока все, ну, только на футбольном уровне разбиралось, там, ну, личные тоже, естественно, индивидуальные, так сказать, наказания были, вот, известный судья Массимо Ди Сантис, руководители клубов вот этих, которые вы перечислили. К слову сказать, раз уж мы затронули эту тему, то надо сообщить, что вот вчера Итальянская Федерация Футбола приняла решение присудить Интеру чемпионский титул, объявить его чемпионом, но, естественно, с оговоркой, что это все... Это решение должно быть ратифицировано после того, как уже завершится весь апелляционный процесс по этому делу. Но апелляционный процесс, как вы понимаете, может быть в данном случае очень долгим.
Прервемся ненадолго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И у нас есть еще звонок.
Звонок из Московской области. Позвонил нам Виктор. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Я могу говорить, да?
Конечно.
У меня вопрос о судействе. О чемпионате нашей. Вот, последние недели много шума вокруг Тон Спартак, верно знаете?
Да, конечно.
А почему же такой шум не подняли после 8-го тура торпеда Спартак, когда там... Самое спартаковцы гол забили за офсайд, и в их ворота уже был назначен пенальти, но судья не назначил. И судья никак не был наказан, Колобаев. И чуть сказали, и все.
Виктор,
почему такая несправедливость?
Виктор, поняли ваш вопрос. Ну, на вопрос, почему, это мы, конечно, ответить не сможем. Но у нас как раз перед нами все газеты, и мы хотели эту тему действительно обсудить. Но чуть позже, после того, как ответим на кое-какие вопросы вот Александра Куликовского. Виктор, у вас все, да? Вопрос есть. Понятно. Тогда, значит, мы сейчас ответим вот на некоторые вопросы. Значит, слушатели, который прислал вот это письмо. Итак, вот первая фраза. Когда 20 раз подряд нарушение правил в отношении одной команды упорно не отмечается судьей. Значит, таким образом Александр Куликовский говорит о предвзятости. Естественно, предвзятость арбитра, то есть, иначе говоря, подсуживание, как говорится просто в народе, конечно, оправдывать нельзя, и в этом случае, конечно, оно становится не вторичным судейством, а первичным. Выяснение отношений приводит к мордобою. В случае предвзятости арбитра может быть, но мы о предвзятости вообще не говорим, потому что на чемпионатах мира предвзятости не было и быть не должно и не могло быть. В этом мы, например, убеждены. Если какой-то случай и был, ну, потому что чемпионатов мира прошло уже 18, если мы вспомним многие из них, то ни один из них бы никогда не завершился, потому что чуть ли не в каждом финальном матче кто-то был недоволен там. Ну, не будем сейчас в историю вдаваться. Поэтому, когда мы говорим о том, что судейство вторичное, мы не имеем в виду предвзятость. Если судья подсуживает, да, он становится первичной главной фигурой, и футбол на этом месте прекращается. Что касается высказываний, ну, высказываний Матвея Юрьевича Гонопольского вот, в эфире «Эхо Москвы». Игроки пользуются тем, что у судьи лишь одна пара глаз. Ну, этим пользуются, между прочим, не только игроки. Этим пользуются и многие, предположим, автолюбители, которые пытаются увернуться от милиционера или там от гаишника, у которого у него одна пара глаз, он может только одну машину остановить, а в это время другие нарушают. Поэтому это, ну, во-первых, и строго говоря, не одна пара глаз, потому что на самом деле игроки не могут пользоваться тем, что у судьи одна пара глаз, потому что за ними внимательно наблюдают 8 пар глаз, ибо 2 судьи на линии имеют глаза и вправе вмешаться в любой момент. И судья, так называемый четвертый, запасной арбитр, тоже имеет право высказать свое мнение. По этому поводу, кстати, вы можете послушать, у нас записана беседа лицом к лицу с арбитром ФИФА Валентином Ивановым, и поэтому там эти все вопросы так или иначе затрагиваются. Дальше футбол превратился из состязательных спортсменов в коммерческое предприятие, основным инструментом заработка, в котором стало коллективное обманывание спортсменами судей. С этим вообще согласиться невозможно, это просто какая-то нелепость, потому что, ну, я даже не знаю...
Но футбол превратился в глобальную мировую войну, это все из серии этих лозунгов таких, да, возможно, красивых, но, ну, в общем...
Ну, в общем, нелепых. Да. Ну, какое... Спортсмены соревнуются в мастерстве, ну, и так далее, и так далее. С моей точки зрения, чепуха, сказано уважаемым Матвеем Юрьевичем Гонопольским. Дальше. Для спасения футбола один из судей должен постоянно сидеть перед монитором и просматривали спорные ситуации в повторе с разных камер. Но об этом уже столько раз говорили, уважаемый Александр Кулиговский, что, ну, просто даже бессмысленно. Ну, представьте себе ситуацию. Последний раз мы этой темы касаемся. Бежит игрок, судья поднимает флаг, что он в офсайде, да, там, ну, дается пас, и игрок якобы в офсайде. Судья дает свисток. А в это время судья, который смотрит монитор, увидел, что офсайда не было. Что теперь делать? Вернуть всех игроков на исходные позиции, да? Ну, представьте, во что превратится футбол. Ну, это даже бессмысленно обсуждать. Так вот, буду рад, если вы сможете более точно объяснить вашу позицию касательно вторичности судейства. Вот сейчас начнем тогда, чтобы Олег попытался это объяснить, нашу позицию.
Ну, так мы же уже практически объяснили ее, что если не... Ну, там, насколько я понимаю, речь шла, всех смущал матч Аргентина-Германия, что якобы там судья был необъективен по отношению к аргентинцам, чего мы и не заметили. Но вот вокруг этого же сыр-бор.
Ну, возможно. Ну, просто, когда я говорю о вторичности судейства, я сейчас вот кратко сформулирую, и мы будем слушать уже других наших слушателей, а потом будем отвечать на вопрос Виктора из Московской области. Мы считаем, что главное в футболе – это игра, мастерство, техническое, тактическое, психологическое состояние игроков, их физическая готовность, главное – состязательность в мастерстве. Арбитр присутствует и так или иначе реагирует на нарушение правил. Вот почему мы называем судейство вторичное. Судья сам правила не нарушает, по ногам не бьет. Он может ошибиться в определении офсайда, или там не заметил, от кого мяч ушел, на угловой или от ворот. Ну, мало ли, что может быть.
И это тоже часть игры.
Конечно, это часть игры, он ошибается. Причем, уверяю вас, уважаемый Александр, он ошибается значительно реже, чем футболисты. Вы же не говорите, что футболисты там переставляют, как это, шахматы переставил там фигуры, когда он по пустым воротам не попал.
Ну, это утрирование, конечно.
Ну, вот в том-то и дело. Все, Александр, уважаемый, спасибо за ваше письмо. Эту тему больше затрагивать не будем. Сейчас слушаем вопросы, а потом уже ответим вот Виктору из Московской области.
Кирилл из Петербурга на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки по поводу предыдущего слушателя хочу затронуть, что тут имела место реклама другой радиостанции, от которой я ушел на вашу радиостанцию. И мне бы не хотелось, чтобы упоминали имя других радиостанций.
Кирилл, это антиреклама была вообще-то, да, на самом деле, потому что мы относимся крайне отрицательно к тому, что на этой радиостанции, которую вы имеете в виду, от которой ушли, мы крайне отрицательно относимся к тому, что там говорят о спорте. Слушаем вас дальше.
Вот вчерашний «Спартак-Сатурн», 88-я минута идет, Еременко бьет, решающий момент. Не очень ему мешают, мог бы ударить, но это мое хобби, положение бьющей ноги крупно показали, она вихляющая, она буквы «Г». Ну, когда наши спортсмены, все-таки тренеры обратят внимание на это, ведь есть же у нас игроки, не буду я называть, это ж не прерогатива какая-то африканских игроков, у нас прекрасно бьют, есть ребята, но большинство, к сожалению, вот так вихляюще, расслабленно позволяет себе относиться к этому моменту. Спасибо.
Кирилл, ну, начнем с того, что Еременко все-таки гол забил, так что уже хоть нога и вихлялась, но пробил он неплохо. Но в данном случае вы очень точно подметили, и я вам сейчас отвечу, почему. Они играют сейчас, вот и играли вчера, на искусственном поле. А на искусственном покрытии совершенно по-другому идет нога. Игрок боится сильно, у него нога расслаблена, потому что он боится, что если она будет закрепощена, как, предположим, на траве, то она не проскользнет нормальным образом. Он может в момент этого удара получить повреждения вот, и плюсны, и лодыжки. Поэтому там, к сожалению, мы уже много раз говорили, когда играет человек на искусственном поле, у него по-другому работают мышцы, суставы и связки. И это очень опасно и неправильно. Вот это в данном случае, что касается Еременко, потому что у него-то удар вообще, в принципе, хороший.
Владимир из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вот когда вы уезжали, значит, на это, обзор чемпионата мира, я говорил о том, что какая атмосфера будет вокруг чемпионата. Вы, вот, предыдущую передачу, ну, не удалось мне с ней послушать. Вот. Хотел бы узнать ваше мнение. Это раз. Второе. Вот теперь свое мнение немножко о чемпионате, конечно, хотя и о судействе. Две сборные, которые произвели на меня большое впечатление, это сборная Германии и сборная Франции. Чем? Тем, что молодая германская команда сумела в процессе чемпионата настолько проявить себя, то есть как бы показать, как она растет, да? Заметьте, какие у них удары были. Все вот со средней дистанции особенно, это просто поражало. Как они были нацелены на ворота, да? Целеустремленность какая была. И никто не играл, и Франция, и Германия не играла в этот мелкий фол, как Италия, вот эти провокации, как Португалия. То есть истинно, вот если говорят, футболист вышел на поле, соблюдает правила, он играет, то судья, как говорится, ему и не нужен. Так, а судья нужен только в случае возникания каких-то возникших каких-то конфликтных ситуаций. А сколько вот этого мелкого фола от Португалии той же, да, что даже вот это, как его, Рональдо был освистан трибунами.
Но ему вот из-за этого не дали приз молодому игроку.
Да, вот. А теперь о судействе хочу немножко сказать, да. Судейство, конечно, по уровню футбола немножко отстало. И вот надо, конечно, что-то делать. Недаром сейчас все озабочены тем, что судейство, оно как бы тормозит немножко футбол. Вот у меня такое предложение. Вести еще два боковых судьи. То есть по полю должны бегать не два как бы вот противовес, а параллельно, значит, четыре арбитра, да? Параллельно.
Владимир, сразу просто понятно, я вам сразу просто отвечу, что уже эксперименты и в этой области, и в ряде других областей велись, не знаю, будут ли они продолжаться. Было такой эксперимент, когда четыре судьи на линии, каждый по половине, был такой эксперимент. Был такой эксперимент, когда два судьи в поле, один как бы за одну половину поля отвечает, другой за другую. И такой эксперимент был. Ну, я уж не буду про всякие остальные говорить, там, без офсайтов и прочее. Экспериментов было очень много. Но пока что не принято решение, что они кардинально улучшили ситуацию.
Нет, но два судьи в поле против, это один судья. Вот два боковых, почему? Потому что все-таки там как бы большое расстояние, не всегда все видно точно. А два могли бы с арбитром центральным как бы общую точку быстрее найти.
Владимир, я согласен.
Тогда же будут расхождения, вы представляете, какие? Но они
нет,
же
расхождения не будет.
Но они судья же смотрят.
Принимает решение.
Но они же напротив друг друга.
Один поднял, другой не поднял.
Один поднял, ну, хорошо, офсайд, а другой...
А судья третий, он судья как раз, а то и он решает...
Ну, вот он будет их мерить там. Представляете, сколько будет матчей идти? Не полтора часа,
Владимир,
а часа три, наверное.
Владимир, ну, уверяю
хорошо,
вас.
Давайте последний. Что я хотел бы сейчас сказать, вот, как в хоккее, значит, вопрос повторов не нужен, но вопрос вот голов, как в Ростове и Куйбышев, конечно, нужно посмотреть на камеру, почему, потому что вот этот вопрос основания, он вносит нервозность в эту игру эмоциональную, да, и когда вот этот гол несправедливый, как бы забитый считается, да, и вот настрой идет, совершенно портит вид от игры.
Правильно, Владимир, мы даже оттуда, из Германии, несколько раз вот в обсуждении этой темы говорили о том, что когда-нибудь, возможно, придет к тому, что технические средства будут использоваться для определения, был ли мяч в воротах. Вот в этот момент был гол или не было. И вот в этот момент, да, может быть, когда-нибудь технические средства, как сейчас в теннисе там, внедряются потихонечку, а в хоккее стали просматривать.
рассматривать.
Как пригодился бы тут вот в матче Франции с Кореей, да?
Ну,
вот
когда этот... Вира головой, да? Конечно. Ну, вот так же, когда, ну, предположим, там судья хорошо заметил, когда в этом финальном матче Зидан бил пенальти. Ну, там же, ну, в данном случае было очевидно, что мяч залетел за линию. Ну, а если бы был ближе там и так далее... Вот такие обстоятельства, естественно, когда-нибудь, Владимир, я думаю, потребуют применения техники. Я сейчас обращу ваше внимание на то, что в час дня вы сможете послушать программу «Ваше здоровье», и там тема «Близорукость и косоглазие у детей». Вот видите, оно имеет, эта тема имеет прямое отношение к разговору о судействе, потому что судья, конечно, не должен быть близорук и не должен быть косоглаз. И вот как избавиться детям от этого, вы узнаете в этой программе. А повторение ее будет в час ночи по московскому времени.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла новые удары по Ливану. Бомбардировкам подверглись позиции группировки «Хизбаллах» на юге и востоке страны. Израильские подразделения и танки сосредоточены на ливанской границе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предостерегает Израиль от полномасштабного вторжения в Ливан, которое, по его словам, приведет к серьезной эскалации конфликта. В Москву в ночь на субботу самолетами МЧС доставлено более 200 эвакуированных из Ливана через Кипр и Сирию. В последние дни в Россию из зоны конфликта были переправлены около 1400 человек. Президент России Владимир Путин наградил посмертно орденами мужества 5 сотрудников российского посольства в Багдаде, убитых иракскими экстремистами. В Москве проходит неформальный саммит СНГ. Главная тема двухдневных переговоров – реформа Содружества. В иракском городе Эль-Махмудия при вооруженном нападении в пятницу были убиты по меньшей мере 18 человек. Страны Парижского клуба списали Афганистану еще более 10 миллиардов долларов долга. В Китае продолжает расти число жертв тропического урагана. В результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли более 500 человек. В странах Западной Европы почти 30 человек стали жертвами сильной жары. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает сегодня с визитом в Минск. В ходе первой в истории встречи белорусского и венесуэльского президентов Александр Лукашенко и Уго Чавес обсудят перспективы сотрудничества в рамках движения неприсоединившихся стран. В Турции в столкновениях с правительственными войсками убиты 5 курдских сепаратистов. Это были главные новости этого часа. Коротко.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налидов, координатор Марина Стауни. И мы сейчас... Нет, еще давайте послушаем, а потом я все... Виктор уже из Московской области обещал подробно, так сказать, высказать наше мнение вот по поводу этого конфликтного матча «Томск-Спартак».
Да, но уже давно ждет своей очереди Иван из Москвы. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Иван.
Знаете, вы очень четко высказали свою позицию. Я с первого раза понял, я опять в отношении судейства, очень четко сказано, но тем не менее разрешить с вами не согласиться. Мне кажется, что роль судейства в какой-то степени может быть первична, даже не столько судейства, сколько позиции федерации. Ведь сколько уже было таких случаев, когда организация четкого судейства ликвидировала всякие инсинуации, типа поддельные там, ну, фальсификация всяких нарушений, более четко стали судить офсайд, там, игру рукой и так далее. Вот если бы было более четкое судейство против вот этих всяких грубостей, то футбол бы стал совсем другим. Если вы не хотите, если имею в виду федерация не хочет убирать вот эту грубость, ну, значит, надо изменить правила футбола и сделать что-то типа смеси футбола с рейтингом.
Иван, поняли вашу позицию. Дело в том, что федерация хочет, естественно, все хотят, но давайте так, переставим тогда акценты. Вы и вот Александр Куликовский хотите, чтобы мы сказали, что судейство первично, а игра вторична. Ну, хорошо. Ну, вы сами представьте себе, что это такое. Ну, сами подумайте. Вот если признать, что первично в футболе судейство, а игра вторична. Ну, я не пойму, тогда давайте чемпионат мира по судейству, что ли, проводить. Я уже рассказывал как-то, как мы сидели, это было на матче чемпионата Европы в Лиссабоне, сидели очень высоко, я не помню, какой это был матч, и вокруг сидели журналисты вот из этих газет, «Спорт-экспресс», там «Советский спорт» и прочие, прочие вот эти все газеты, вокруг сидели эти журналисты. И они смотрели матч, а матч, я не знаю, ну, положим, Англия и Франция был, не помню какой. И вот каждое действие арбитра подвергалось здесь журналистами обструкции. Ой, не тот аут дал, не тот угловой. Это был офсайд, этот не был офсайд и так далее. Вот все время шло во время игры вот это обсуждение. Мы потом даже встали с Олегом и пересели, чтобы просто уже надоело это все слушать, и передвинулись там через три ряда, там оказались пустые места. И вот я в этот момент подумал и даже, так сказать, рассмеялся внутренне. Но представьте себе, чтобы на месте этих журналистов судью посадить вместе со своим помощником. Они бы трое сидели в этом 80-м ряду гигантского
судьи. Ну, раз там лучше видно, да, где офсайд, где не офсайд.
Да. И вот судья бы тут сидел и отсюда принимал бы эти решения. Ну, вы можете себе представить такое? Вот поэтому, ну, просто давайте закроем эту тему. Первично или вторично, ну, даже просто как-то смешно на эту тему спорить.
Мне кажется, просто слушатели подменяют, что ли, представление об этом. Речь идет о квалификации арбитра. О низкой квалификации арбитра. Если квалификация низкая, как вы говорите, да, предвзятость, да, вот в этом,
ну,
случае первично,
это уже
тогда
там
на первый план.
Да.
Также точная квалификация. Если квалификация арбитра низкая, если он ошибается постоянно, если он не знает правил, предположим, тогда, конечно же, естественно, судейство первичное.
Ну, бессмысленно, но это даже просто, ну, я не знаю, мне как-то даже уже...
А вспомним полуфинальный матч Италия-Германия. Арбитра не было видно вообще. Не было видно вообще его практически всю игру. Вот это действительно высочайшая квалификация арбитра, его готовность высокая. И...
Нет, но тут вообще бывают разные какие-то ситуации. Можно сказать, что судья, допустим, видимо, высокой квалификации норвежский судья испортил финал Лиги Чемпионов.
Да.
Значит, удалив там сразу же Лемана и так далее, отменив гол. Но теоретически можно сказать, что судья испортил матч. Но он же его не сам по себе испортил. Испортил то, что позволили защитники Арсенала вывалиться один на один, что Леман сбил соперника, ну и так далее. Но судья так оценил этот эпизод.
Да.
Правильно, согласен ты с тем, как он оценил, не согласен — другой вопрос. Но нельзя сказать, что судья, они вышли на поле, он раз одного ударил.
Он же не ставил цель перед матчем. Так, я сегодня испорчу игру.
Да, и сразу же там кого-то удалил. Так он оценил эпизод, который создали игроки обеих команд, одни своими ошибками.
Игра создала.
Вот именно. Поэтому даже в этом случае, когда вот... А меня просто удивляет, что ведь на этом чемпионате мира, в принципе, так не бросалось в глаза. Я помню предыдущий разговор о том, что уровень судейства не соответствует уровню игры, ведется всегда. Но на этом чемпионате мира вообще, по-моему, поводов было значительно меньше, чем на предыдущих. Вот что странно. Но все равно вот как-то, видимо, но привыкли, что ли, все
судейству вот,
говорить.
Я не хочу никого обидеть, но я вот считаю, что это все происходит от недопонимания зрителями. Вот опять же, не Ивана имею в виду, там, не, кто там, не Александра и так далее. Никого не имею конкретно в виду. И даже комментаторов не хочу иметь в виду, и журналистов, и этого упоминавшегося, выступавшего на этой самой другой радиостанции человека. Никого не имею. Но когда люди недостаточно понимают в игре, когда они не способны получить удовольствие от какого-то прекрасного паса, от какого-то там броска, там, от какой-то тактической перестановки, от тактической перестройки, от того, если в футболе очень много всего интересного. Футбол очень содержательный, наверное, самая содержательная игра в мире. А вот люди вот видят, ах, судья, ах, этот ударил по ноге, ах, не ударил, ах, ну, и вот и все сводится вот к этому, то мне просто жаль этих людей. Если они считают, что это первично, ну, тогда просто мне жаль, что люди не получают настоящего искреннего удовольствия от игры в футбол. А ошибки, да, бывают.
Слушаем еще одного москвича, Ивана Ивановича. Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван Иванович. Алло, Иван Иванович.
Ну,
задумался,
ну, давайте тогда послушаем Игоря из Одинцова, Игоря Цветкова, как я понимаю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Я Игорь Иванович.
А, Игорь Иванович.
Прекрасно. Вы знаете, как мнения разнятся, вот нас, слушатели, вы правильно сказали, надо понимать как-то по-другому все футбол, по-умному надо смотреть. Я вот считаю, что Германия и Франция, они... Ну, Германия провалила чемпионат, и Клинсман правильно подал в отставку, потому что там и Лемон виноват был, удар был через него, был в дальний угол. Ну, в принципе, и не свечка, а низом, там, на уровне груди. У итальянцев забили. И итальянцы... Ну, и Германия, она за 3 минуты же проиграла полуфинал, правильно ведь? Думали, да. Так, сейчас доиграем, а потом там и до пенали дойдем. Они так, в принципе, не настроены были. И мне нравятся итальянцы, потому что, ну, понравились. Потому что они в тонусе держали, в каждую игру Липпи их держал, на каждую игру в тонусе. Это же тоже надо уметь, там, 7 игр отыграть, чтобы люди в форме были. И еще у меня вопрос к вам. Как вы считаете, я вот считаю, я не националист, я такой либерал, буду говорить. Я считаю, что вот африканские команды, южноамериканские команды, они, ну, я считаю, что лучше чемпионат Европы, побольше сделать команд, и будет намного интереснее, ну, лично для меня, как человека Европы. Спасибо.
Игорь, ну, во-первых, на этот последний вопрос я сразу отвечу, а остальные ваши высказывания не нуждаются в ответе. Ну, понимаете, в чем дело?
Видимо, такая же точка зрения есть у всех жителей других континентов. Да. Южноамериканцы считают, что у нас чемпионат Южной Америки прекрасен сам по себе. Вот мы его украсили Мексикой, там, и США, допустим, пригласили.
Что делать тогда Австралии?
И прекрасно, да. Австралия поэтому в Азию пошла.
Ну, можно на эту тему, конечно, шутить. Ну, для вас так, а для других иначе. Но вот, к слову, раз Олег упомянул Южную Америку, то в Южной Америке на протяжении многих, я бы даже сказал, десятилетий считали, что чемпионат Южной Америки для них важнее, чем даже чемпионат мира. Хотя с первых же чемпионатов мира они стали побеждать, южноамериканцы. Вот уругвайцы там, да, и, естественно, потом бразильцы, уж потом и аргентинцы. Но все равно они считали, что вот для нас важнее чемпионат Южной Америки. Ну, понимаете, это же так, как бы сказать, ну, провинциальная точка зрения. В данном случае европейская. Европа тоже в футболе, она не провинция, но только часть мирового сообщества. Ну, так сказать, в мире так уж устроен мир, что все равно чемпионат мира самое главное событие.
Леонид из Смоленской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Добрый
день. Я по поводу судейства только то же самое могу сказать, что и раньше. Надеюсь, что когда-нибудь достижение науки и техники, именно телевизионный повтор, все-таки будет применяться в футбольном судействе, потому что иначе это очень действует на него, когда решающие...
Понятно, Леонид.
Вот. Да? И еще, извините, я уже к вам обращался. Вот по поводу передач на коротких волнах «Свобода в полдень» и в 13 часов.
Леонид, потому это начальство в курсе, но там что-то предпринимается. Но вы же понимаете, что это мгновенно не может...
Нет. Вот я и хотел от вас услышать какое-то утешение, чтобы надежда была.
Начальство в курсе. Ну вот единственное, что мы можем сказать. Ну мы же, понимаете, как...
Ясно.
Как мы далеко от какого-то там очень высокого начальства.
Вот нам перезвонил Иван Иванович из Москвы, видимо, да?
Добрый день.
Здравствуйте, Иван Иванович.
Вы знаете, ну вот я оперативно хочу ответить этому слушателю. Ведь вы же еще вещаете на УКВ.
Да.
На УКВ вас прекрасно можно слышать вообще.
Ну, может быть, не в Смоленской области, Иван Иванович. Он же из Смоленской области звонил.
Все понятно. Это раньше была проблема со спортом, когда он именно повторялся в те часы, когда на коротких волнах был перерыв.
Понятно.
Это проблема была.
Понятно,
Иван. Вы знаете, значит, вот какой вопрос. Опять же, о судействе.
Да.
Да, во-первых, вы знаете, вы в этой передаче упомянули о том, что вам дал интервью Валентин Иванов.
Да.
И мне очень хотелось бы с его слов услышать всю эту историю. А будет это интервью передано? Это первый
вопрос. Да, будет,
но
конечно.
Это будет программа «Лицом к лицу», которая
программа?
В воскресенье в 2 часа.
В воскресенье в 2 часа?
Да.
Так.
Но правда, неизвестно, в какое воскресенье.
Да, мы же и сделали, но это другая занимается этим, естественно, редакция. Мы сделали для них программу, они поставят в это воскресенье или в следующее, мы не знаем.
Но
вот в 2 часа, в 2.07
по московскому времени. Потом она, по-моему, повторяется в 8 или в 9 утра.
Но фрагмент ее мы будем использовать.
Может быть, мы в программу прессинг вставим фрагмент.
Главное название передачи «Лицом к лицу». Все ясно.
Да.
Теперь
да.
Второй вопрос. Вы знаете, я согласен, во-первых, эстетика футбола. Вот Валерий упомянул, что надо получать удовольствие от футбола. Я вчера получил удовольствие не от игры «Спартак», с участием Спартака, от игры Квинси. Посмотрите, он да. как необъезженная лошадка. На него было любо-дорого смотреть, какой у него бег, какие финты. Это просто удовольствие.
Правильно, Иванович, вот согласен с
и
вами.
Второй вопрос. Вы знаете, согласен с вами, что полностью вот на электронику там нельзя перевести футбол, потому что он будет уже мертвым. В футболе участвуют живые люди, живые футболисты, живые судьи. И этим он прекрасен. Но положение вне игры можно определять электроникой. И довольно это делается очень просто. Встраивается чип, пристегивается к футболке, по типу, вот как в легкой атлетике, фотофиниш. И все. Если даже игрок преднамеренно потеряет этот чип электронный, это сразу загорается лампочка красная на пульте, и все. Это
Иван
очень
Иванович,
просто решать.
Иван Иванович, мы тоже выражаем надежду, что когда-нибудь техника достигнет таких высот, что можно будет каким-то образом технику использовать. Но чего же нам теперь выражать надежду и многие годы об этом думать?
Валерий, вы знаете, дело в том, что она уже достигла, но просто чиновники преднамеренно это не хотят.
Нет,
но это кормушка.
Нет, Иван Иванович, нет, вы в данном случае вы не правы. Потому что когда техника достигнет такого, что это можно будет сделать легко, вот вы сейчас посмотрите, судьи стали судить, у него теперь наушники, у него микрофон, у помощников тоже. То есть техника постепенно внедряется. Но вот когда вы говорите про офсайд, ну я даже тут не представляю себе, вот я уже привел пример. Ну хорошо, чип. Ну и что произошло? Ну, раздался там свисток. Или что?
У главного судьи он сразу по электронике видит.
Что?
Что положение вне игры было.
Ну, в смысле, не останавливает тогда игру или останавливает?
Да. А тогда, значит, помощники судьи на линии вообще даже не...
Ну, понятно, но это технически даже не поймешь. Куда вшивать этот чип, в какую из бутс меряется по ноге? Ну, это столько вопросов.
И тогда там же меряется еще по соотношению с другими игроками. Значит, чип на чип. Ну, предположим, я на 20 сантиметров сюда выдвинулся или сюда. Ну, в общем...
Это же надо специально арбитров готовить.
А я Леониду хочу из Смоленской области ответить. Он сказал, что он надеется, что когда-нибудь вот техника и тогда все... А я надеюсь дожить до того времени, когда игроки будут попадать по пустым воротам хотя бы. Вот хотя бы. Вот правильно сказал сейчас Иван Иванович, что у него Квинси произвел прекрасное впечатление в матче вчера «Спартак-Сатурн». Но Ковинаги, который мог решить исход этого матча, в пустые ворота игрок, за которого заплатили там, он-то стоит миллион, заплатили якобы 12, но это уже тема такая прошлого, и он вообще не может попасть по пустым воротам и играют на искусственном поле. Вот я надеюсь дожить до того, когда вот такого не будет, потому что вчера никакие ошибки арбитра мне в глаза не бросались, а вот ошибки футболистов, их неумение вообще организовать атаку, провести какую-то комбинацию до того момента, пока, как правильно заметил Иван Иванович, не вышел Квинси. Это же просто вот о чем надо в первую очередь-то говорить. Мы еще в долгу перед Виктором из Московской области, но обязательно ответим.
Александр Иванович из Нижегородской области звонит нам.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я опять хочу заострить вопрос о коротковолновом вещании. Пожалуйста, я вас очень прошу, пусть восстановят коротковолновое вещание с 12 до 2, и его же обрывают еще и ночью с 12 до 2 ночи.
Александр Иванович, давайте не тратить время в программе «Час прессы и спорт». Ну, начальство в курсе. Оно знает, что слушатели просят восстановить. Слушаем еще другой звонок.
Николай из Москвы.
Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы извините, но я в унисон с этими же вопросами. Здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Ну, я что хотел сказать? Чтобы не было вопросов, что первичное, что вторичное, то есть судейство или игра, необходимо все-таки срочно ввести технические средства с коррекцией результатов дисциплинарной комиссии после игры. И тогда и судьи упорядочат свое судейство, и игроки свою игру. И результат будет, как говорится, справедливый, и никаких вопросов,
Николай,
и
поняли,
недовольства не будет.
Если бы от нас зависело,
видимо,
мы бы
не должны высказываться вообще по этим вопросам. Тут, кстати, мы тоже можем повторить. Начальство в курсе. Потому что все, в принципе, отцы мирового футбола и прочее, они знают, что нужно что-то делать, что есть технические средства.
Блаттер в курсе.
Да, все в курсе. Это тоже обсуждается без конца.
От нас здесь в данном случае это
не требуется. Давайте, мы должны в долгу перед Виктором из Московской области, который позвонил в самом начале и сказал про Тульский «Спартак». Вот все газеты я здесь подобрал, время терять не будем, Виктор, я суммирую. Значит, арбитр Павел Кулалаев, говорит: «Я чист перед собой и перед футболом». Это в газете «Известия». И признает одну свою ошибку. После разбирательства вчера выступал Виталий Мутко, сказал, что там три какие-то ошибки. Одну в сторону хозяев, там две в сторону... То есть, ну, в смысле, ошибся один раз в пользу гостей, а два раза в пользу хозяев. Такое есть разбирательство. Самое-то главное и самое возмутительное во всей этой истории – это слова, сказанные одним из руководителей «Спартака» Жиляевым после матча. Газета «РУ» их опубликовала. «У нас была информация, что это все дело рук ЦСКА». Вот это самое возмутительное, что только может быть. Потому что как же так можно вообще сказать, а как может команда ЦСКА промолчать? Может быть, команда ЦСКА, президент которой является одновременно президентом премьер-лиги, удовлетворилась тем, что на следующий день Сергей Шафло, генеральный директор «Спартака», сказал, что, мол, извинился перед ЦСКА. Извиниться-то извинился, но сам в интервью газете «Советский спорт» он не сказал, Сергей Шафло уже не назвал ЦСКА, но зато сказал, что мы знаем, кто за этим стоит. Ну, это вообще уже загадочная история. Теперь ему придется извиняться перед теми, кто за этим стоит. А кто стоит, он не сказал. Вот это самое возмутительное. Я этот матч не смотрел. И ничего не могу сказать ни по одному из этих эпизодов. Но вот Виктор правильно подметил, что еще до чемпионата мира был матч, в котором «Спартак» два гола забил из офсайда, а третий гол забил, когда мяч ушел за линию ворот. И все молчали, потому что тут не был замешан «Спартак». Я не знаю, что теперь будет после вчерашнего матча. Опять, наверное, что судья не прав, а Ковач два раза сбивает, один раз в начале, один раз в конце, и тоже получает, так сказать, красную карточку. Может быть, вот судья имел в виду, он и говорит, этот Кулалаев, про матч «Томь-Спартак», что он ошибся зря, мол, показал вторую желтую карточку Павличенко. Может такое случиться. Мне кажется, что за симуляцию очень часто судьи, ошибаясь, показывают карточку. Ну и что? Но это ошибка. Это ошибка. Какой, при чем тут ЦСКА? Кто там будет судью?
За это стоял кто-то, да?
Да.
Намекал им. Вот этот Павлюченко, он там в конце любит упасть.
Да, но это просто вообще такая нелепость. Вот это все. Вот вместо того, чтобы так подробно говорить, ну, это я не к слушателям, думать о том, как наладить судейство, надо сперва наладить нормальные отношения между руководством клубов, руководством федерации, ну, Российского футбольного союза, премьер-лиги и игроками, и тренерами. Ведь мы же уже перед чемпионатом мира говорили, когда Владимир Федотов, там, «Спартак» проиграл 0-3 ЦСКА, и он сказал, что судья Иванов, Валентин Иванов, не соответствовал уровню игроков этого матча. То есть уровню чемпионата мира он соответствовал, а вот этого уровня вот этого игроков «Спартака», которые вот на искусственном поле и все время играют, создать ничего не могут, только без конца критикуют судьи и вообще всех, и заговоры какие-то. Просто поэтому, ну, на эту тему даже говорить бессмысленно. А это гораздо проще сделать. Во многих странах это сделано. Наказывать тренеров за подобные высказывания, и все. Штрафовать, дисквалифицировать и тренеров, и игроков. Виктор, наверное, мы ответили на ваш вопрос.
Ну вот еще пару звоночков успеем выслушать. Вот Владимир Борисович из Москвы сперва.
Добрый день.
Здравствуйте,
Москва, да. У меня вопрос простой. В свете прошедшего чемпионата мира перспективы нашей сборной, тем более у нас впереди 4 года, заморский тренер и так далее, и так далее. Как вы оцениваете?
Владимир, прежде всего, впереди 2 года, потому что речь пока что
идет о чемпионате Европы.
О чемпионате Европы.
Мы попали туда.
Да, и он заключил договор «Хидинг» на 2 года. Понятно. Вот передо мной тоже несколько газет. Интервью с «Хидингом» — это в газете, в российской газете. Называется интервью так: «Хидингу мало информации», и он очень, так сказать, сдержанно высказывается об игре «Зенит-ЦСКА», крайне сдержанно. В других во многих газетах приезд сюда Хидинга отмечался. Ну вот, например, газета «Коммерсант» большой материал на эту тему опубликовала, называется «Гус Хидинг увидел нули». Ну, тут имеется в виду перенос, в смысле. Понятно, что матч закончился 0-0, нули он увидел, но, видимо, этот смысл тут вкладывается то, что он ничего не увидел. А вот мне было бы крайне интересно, если бы он побывал на матче «Спартак-Сатурн». И как бы он отреагировал? В разгар лета играют на искусственном поле. Резина там вообще пришла, как игроки вот рассказывали.
Тот же Ширко, допустим.
Да, какую-то просто в негодность. Дышать невозможно. Суставы болят, ноги вообще не работают. В разгар лета. И пришел бы Хидинг на этот матч и посмотрел. Играет «Спартак-Сатурн». «Спартак» на втором месте в чемпионате, значит. А «Сатурн» там, я не знаю, на каком был в прошлом году. «Спартак» был в прошлом году на втором. И претендует в Лигу чемпионов. В «Спартаке» три россиянина. А в «Сатурне», ну, я не помню. Ну, предположим, тоже три. Я так как-то не очень внимательно это оценил. Ну вот, и пришел Хидинг, на кого мне смотреть? Там-то в матче «Зенит-ЦСКА» он, по крайней мере, получил информацию, что вот в «ЦСКА» смотрите за защитниками, только там россияне, а в «Зените» смотрите за нападающими, только там россияне. Ну как вот, как человек должен вообще, и что он может сейчас сказать? Владимир Борисович, так что перспективы, скажем мягко, пока не ясны.
Ну и вот последний звонок на сегодня от Елены из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Я хочу выразить свое мнение о комментариях. Вот, в частности, игра Англия, Тринидад и Тобаго, Уткин вел. Он дал волю своему сарказму, иронии, он прямо упивался этим, вместо того, чтобы как-то более или менее объективно комментировать этот матч. Мне англичан было просто жалко. Он их тут в эфире уничтожал морально.
Было дело, да. Притча во языцах уже этот репортаж.
Да. Ага. Кратко, мы в прошлый раз отвечали. Аркадий Ратнер сперва покритиковал это, а потом через неделю, в программе «Прессинг», а потом через неделю сказал, что по его сведениям комментатор получил...
взбучку.
Да, ну, втык от начальства, и поэтому извинялся. Ну, кстати, этот комментатор, которого Елена упомянула, и которого, как вот антирекламу, не будем больше упоминать, заслуживает, с моей точки зрения, самой резкой критики за очень многие свои высказывания в адрес футболистов и тренеров не только Англии, но и многих других, и российских команд в том числе.
Ну, просто вот каждый же воспринимает комментарии в силу, я не знаю, своей культуры, своей образованности, там, вообще своего общего уровня. Вот вы, Елена, употребили там такое понятие, как сарказм. Ну, кто-то же не знает таких слов, не знает таких понятий, говорит, ну, юморной. Вот кому-то нравится, что вот Уткин... Вот это юморной. Вот он, наверное, сам Уткин считает это юмором. И слушатели, которые воспринимают, тоже думают, что это юмор.
Конечно...
Не зная, что такое юмор на самом деле, видимо.
Ну, это... Елена, вы правы в чем? Что это бескультурье комментатора накладывается на бескультурье какой-то части аудитории. Они друг другу нравятся.
Может быть. Я еще хочу сказать, что мне очень понравился Дмитрий Анисимов, комментатор. У него хорошая дикция, спокойно ведет репортаж, все там комментирует как положено.
Спасибо, Елена. Я надеюсь, что ему будет приятно, если он это слышит.
Кстати, появился один из заголовков, очень интересный, на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, в спортивной рубрике у Петросяна появился серьезный конкурент. Имеется в виду сатирик Петросян.
Так вот, быстро читаю сообщение на пейджер. Слушатели Майоровой написали: мы далеки от спорта, но чемпионат мира смотрели с кофе, сигаретами, волокордином. Как в целом Франция отнеслась к проигрышу и к поступку Зидана? Ведь не обязательно он бы забил пенальти. Но это правильно. Даже уже сразу после матча игроки французской сборной говорили, что вот лишившись Зидана, это не означало, что вот они проиграли из-за того, что лишились Зидана. Они и без него играли лучше, но там было другое дело. Ну а поступку нельзя же отнестись в целом. И во Франции, и вообще во всем мире расхождение. Многие его оправдывают, Зидана, многие критикуют, и это тут уже от национального вопроса даже не зависит. Ну, так, у нас что тут есть? Ну, у нас есть еще одно сообщение от Михаила в духе Ле Пена. Здесь про Францию. Италия победила не потому, что Матерацци что-то сказал Зидану, а потому, что это была итальянская сборная, а не сборная Африки. Но я почему Ле Пена, лидера фашистов, привел пример? Потому что в 98-м году он как раз так и сказал, когда сборная Франции выиграла, он сказал: прекрасная команда, только жаль, не французская. Но это, знаете, каждый тут воспринимает по-своему это. Вот. В общем, я думаю, наше отношение к этому ясно.
Ну, на этом мы завершим сегодня программу «Час прессы спорт». Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Марина Стауни. Встретимся завтра с вами в программе «Прессинг». А вот в полдень выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». Главная тема этой программы – неформальный саммит СНГ, проходящий в Москве. О чем говорят, вы узнаете главы государств, почему Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко решили не ехать в Москву, о планах реформирования Содружества. Обо всем этом вы узнаете, если послушаете через несколько минут программу «Свобода в полдень».
Back in Lebanon, it looks like to me. По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан.
Родители просто хотят посмотреть в глаза этому сержанту, который избивал мальчика.
Помаранчевые в борьбе за портфели забыли о народе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сербия должна получить какую-то компенсацию в случае предоставления Косово независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».